Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня у нас в студии Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод храма «На крови». Мы продолжаем цикл, посвященный царской семье. Здравствуйте, Лариса Егоровна.
Добрый день всем слушателям.
Если вы повторитесь, это будет замечательно. Страшного в этом ничего нет. Я тоже переслушивала передачу, вот последнюю. Конечно, много лиц, много фамилий, много того, что требует именно переслушивания. Это как раз касается тех людей, которые передачи слушают. Но я вам должна сказать о том, что вот этот цикл передач, посвященный царской семье, отметили наши радиослушатели, и периодически слышу вот в последнее время очень хорошие отзывы о том, что, казалось бы, что действительно мы, ну, как бы знаем про царскую семью достаточно много, но вот такие нюансы и очень много того, что конечно, познавать. Но я еще хочу добавить вот о чем, что мы, живущие в Екатеринбурге, люди наши, горожане, на самом деле, вот положа руку на сердце, ничего о царской семье не знают. Вот вы были здесь, в этой студии, 6 лет назад, как раз вы тоже уже готовили экскурсии, работали в храме «На крови», и вы об этом говорили, что люди про царскую семью ничего не знают. Вот как, начнем нашу сегодняшнюю беседу, как изменилась, может быть, обстановка на сегодняшний день, вот к октябрю 2024 года?
К сожалению, хочу сказать, что эта ситуация, она не изменилась. Вот как оно было раньше, так и осталось сейчас. К великому прям стыду, что ли, за своих соотечественников хочу сказать, что к ним приезжают гости, и они их, ну, к их чести, надо сказать, да, они их приводят в храм на крови и оставляют. Они даже не проходят экскурсию вместе с ними, чтобы потом, ну вот, вышли из храма и что-то обсудить, да? Что их потрясло, что они узнали, может, что-то добавить, может, еще куда-нибудь там, ну, с этим именем связанным посетить какое-то место. Нет, екатеринбуржцы приводят гостей, а сами на это время просто выходят из храма. Но хочу сказать, что это не со всеми так. Ну вот, например, вчерашний день показал о том, что с самого утра к нам приезжали в гости 20 старшеклассников из Москвы. Вот какие они вопросы задавали, не задают никто из взрослых людей. То есть там чувствуется. И чувствуется, что это верующие дети.
То есть это были дети, наверное, из гимназии какой-то, да?
Не знаю. Вот нет у меня такого спрашивать. Mm-hmm. Ну вот откуда, мы, конечно, спрашиваем. Но потом, когда мы, экскурсия уже подходила к концу, они попросили разрешения спеть величание. Ну и, понятно, и голоса, и как они это все...
То есть они сами это пели. Ну, конечно, да. Из православной гимназии, да, безусловно. Да.
И очень было радостно то, что там было много мальчиков. Но они уже взрослые, они сказали, что 11 класс, ну, практически уже выпускники. Ну и потом вот целый день, еще была очень интересная встреча. Люди всегда, знаете, с такой гордостью говорят, например, я из Уссурийска. А я говорю, а я из Находки. Вопрос закрывается. То есть дальше или Сахалин, или Курилы. Да? И тоже эта женщина меня очень порадовала, потому что она сказала, эта тема очень ей интересна. Она задавала много вопросов, которые действительно, ну, вот видно по ним, что тему она знает, тему она любит. И, конечно, ей было интересно. Вот такие подробности вышли там из места убиения. Она говорит, а вот это что? То есть девочки пошли дальше, она говорит, а вот это мне интересно. Ну, с чем это связано и так далее. То есть, ну, хочется отметить, что люди интересуются этой темой, они сюда приезжают, они задают вопросы, но вы-то сказали об екатеринбуржцах, да, ну вот к ним, ну вот такое отношение, то есть, ну, слава богу, приводя своих гостей.
Но я вот ведь не просто так сказала, потому что я вспомнила как раз поездку в Верхотурье, которая была много лет назад уже, вот, ну, на тот момент это, да, лет, наверное, уже 10 прошло. И на площади Верхотурья познакомилась с ребятами, которым лет по 10, по 11, может быть. И мы, они там кувыркались на детской площадке, тогда еще площадки-то не было. Ну, что-то они там как-то играли. И я поспрашивала, а вокруг вот эти храмы, да? А девочка мне сказала, нет, мы не ходим в храм, у нас мало кто ходит в храмы. Вот в Верхотурье мы живем уже много лет. Мама у меня не ходит, бабушка тоже не ходит, я не хожу. И вот и знакомые у нас, и в классе у нас мало кто ходит. Вот, то есть ситуация, она такая же. Сапожник без сапог, никого духовная тема не интересует. Но все равно есть что-то хорошее. Лариса Егоровна, мне вот интересно, какие вопросы задавали московские ребята. Вспомните хотя бы.
Ну, вот скажу один, который меня поразил, да. Вопросы-то они практически вот одни и те же. Ну, их, во-первых, их поразило то известие, что о ритуальном убийстве. Я говорю, ребята, вы уже взрослые, мне очень хочется рассказать вам об этом. И я хочу, чтобы вы поняли разницу в том, что нас уверяют, что их расстреляли. Вот, а на самом деле они умерли очень тяжелой мученической смертью. Их просто принесли в жертву для разрушения государства, о чем написали сами убийцы вот, в ночь убиения. Вот. И девочка одна уже в конце, смущаясь, она говорит, чувствую, как я рассказываю о царской семье, чувствую любовь мою к ней. Она и говорит, а почему Николай Александрович ну, как бы не разрешил выбрать патриарха при нем? Вот такой вопрос. Да. Да. Ну, я думаю, что мы запомним об этом, да, и я всегда отсылаю к тому, когда мы будем говорить о Николае Александровиче, мы там разберем. Он такую попытку делал, но мало кто об этом знает, но представители Священного Синода, они дар речи потеряли. Он же выдержал паузу, он предложил себя в качестве патриарха, да. Царица, она должна была быть, ну, взять попечение над Алексеем, да, вот, до его совершеннолетия. Так же начиналась Романовская династия, 1613 год, юный царевич и его отец Филарет, вот, но... Знаете, никто звука не издал. Николай Александрович выдержал достаточно длинную паузу, повернулся и молча вышел. И я этой девочке рассказала, что такая попытка была, ну, он попытался осуществить вот эту идею, но она не реализовалась. Поэтому, ну, молодцы ребята, конечно. Это глубокий очень вопрос. Да. Очень глубокий вопрос.
И сложный.
И сложный, да.
О чем сегодня будет ваш рассказ?
Мой рассказ будет о продолжении. Я буду рассказывать о своей любимой царице Александре Федоровне. И знаете, вот сегодня утром, когда я готовилась к нашей записи, мне почему-то на ум пришло однажды такое эмоциональное выступление Андрея Ткачева. Да, вы знаете, он в сердцах так сказал, что вот я рассказываю, я выступаю, ну, действительно же очень много и выступает, и на телевидении, там, и на радио, и в коллективах он и говорит, ну, я, наверное, прекращу это делать. Представляете, я так удивилась, он и говорит, потому что меня уже воспринимают как рассказчика. Ну, вроде как, ну, давай еще что-нибудь интересненькое нам расскажи. Но он действительно же, он интересно, глубоко, эмоционально и так далее. И он из Потерика, он привел такой пример, он говорит, я, конечно, уже не помню имен, вы меня простите, суть, что правящий архиерей, он, значит, одну проповедь сказал, да, на богослужении. Второй раз опять эту же проповедь сказал, один в один. И уже третий раз сказал одну и ту же проповедь. И кто-то к нему приходит и так, ну, достаточно уважительно говорит: «Владыка, вы, может быть, забываете, но вы уже третий раз говорите одну и ту же проповедь». А он, знаете, что его спросил? «А ты выполнил то, что я говорил в первой проповеди?» Тот говорит: «Нет». «Тогда в следующий раз я снова скажу эту же проповедь». То есть, ну, смысл-то не в том, чтобы рассказывать даже какие-то интересные истории, а смысл в том, чтобы ты послушал и что-нибудь возьми для себя, ну, пусть твоя жизнь...
Вера без дел мертва.
Ну, хоть что-нибудь, да. А то, что мы говорим про Александру Федоровну, ну, извините меня, там просто вот поучение на поучение, и мы можем очень многое брать из ее жизни вот в свою жизнь и постараться, потому что есть такой ярчайший пример. Если кто-то это может делать, то почему не я? И мне, конечно, бы тоже очень хотелось продолжать свои рассказы, да, и вот в том ключе, чтобы люди что-то для себя такое брали, ну и изменяли чуть-чуть к лучшему свою жизнь. Ну вот и начнем с этого. А, вы знаете, очень удивительно, ну такая какая-то тенденция была вот в царствовании именно Николая Александровича Романова. Да? Вот смотрите, сановно придворный мир, он настолько раскрепостился, настолько...
Развратился, имеется
ну,
в виду.
Ну, я уже...
Ну, так, если сегодняшними да, выражениями
то,
говорить.
Значит, все-таки скажу вот это слово, да, что и настолько эмансипировался, что многие царя и царицу они воспринимали за людей из публики. Вот вы понимаете?
Нет.
Миропомазанники, да, миропомазанники. И ведь тот, кто изучает Священное Писание, он понимает, что эти таинства в церкви, они не имеют обратной силы. Когда люди говорят: ну вот ты покрестился, но ты же не можешь перекреститься, но ты можешь перейти в другую веру, но крещение от тебя уже ну, никто не отнимет. Да? Тем более царь и царица, они миропомазанники. Мы сейчас будем об этом говорить. Это такое сакральное действие.
То есть помазанники Божии.
Да.
И это вот свет просто отрицал и не принимал. То есть не придавал этому никакого значения.
Нет, нет, как будто
такие
бы...
Такие же люди.
Такие же люди, понимаете? И они к царю. И, ну, мы не говорим о простом народе, потому что мы знаем, что даже вот когда они были в ссылке в Тобольске, как люди их встречали, да, со слезами, колено преклоненно, и как они их провожали, они же бежали по этому берегу, да, и бежали, и провожали их до тех пор, пока можно было это делать. То есть русский-то народ любил царя и царицу, но мы сейчас говорим об окружении. Если мы говорим об Александре Федоровне, то о ее окружении. Так вот, к ним сплошь и рядом предъявляли претензии обывательского толка. Вот, понимаете, а благоговейные отношения, они как будто вот просто канули, вот канули в вечность. И самое печальное, что в этих вот мероприятиях участвовали самые ближайшие родственники вот, царя и царицы. Знаете, и мы уже с вами говорили об этом, что, находясь в эмиграции, родная сестра царя Ольга Александровна, она писала: «Я уже не могу читать, какую гнусность, какую неправду». Вот эти во всех воспоминаниях пишут люди, которые эмигрировали во время революции из страны. И сама Александра Федоровна незадолго до смерти... Она в сердцах сказала: «В глазах России я всегда не права». Вот понимаете, какой она несла вообще крест. И когда вот оборачиваешься, например, назад, вот мы с вами уже говорили о ее детстве, о юности и так далее, да, и я, например, понимаю, что она была изначально обречена на одиночество изначально. То есть это не вот какие-то вот сейчас события, да, внешнего мира, а вот этот корень в обречении на одиночество, он был в ее христопреданности. И мы даже с вами знаем, когда читаем жития святых, это же было нередко, когда человек святой жизни, ну, в данном случае даже монах Серафим Саровский, да, когда люди приезжали в этот монастырь и спрашивали, где у вас здесь отец Серафим? А монахи отвечали, а мы тут все серафимы. То есть это особенные люди, и они вот как белые вороны, понимаете? Они тревожат совесть, они не позволяют жить так, как люди жили. И поэтому, конечно, они во все времена, слушайте, они являлись изгоями. И Александра Фёдоровна в данном случае, она не оказалась исключением. И вот...
То есть так раздражает человек порой, что даже голос его не могут слышать.
Да.
Вот настолько неприятен человек. Знаете, понимаете, да, о чем я говорю?
Я думаю, что все понимают, да. О чем вот сейчас идет разговор. И если посмотреть, хотя страна в то время, ну, нельзя сказать стопроцентно, ну, практически русские люди, она была православной, и жили-то по церковному календарю. Александра Фёдоровна сама это заметила. Но это не касается высшего общества. Общество высшее, оно настолько было лицемерно, вот настолько лицемерно, и, знаете, не только по отношению к царю, к царице, но и к Богу. Ну, вот это факт, и он тоже просто неопровержим. Итак, возвращаясь к этим историческим событиям, мы повторим то, что 7 ноября состоялись похороны Александра III. Это мы говорим о 1894 году, вот об этих всех событиях. А 14-го, то есть через неделю, состоялось венчание в церкви Зимнего дворца. Венчание, да? К чему молодые так долго стремились, они испытали такое неимоверное счастье, когда это все закончилось. Мы с вами говорили о помолвке, вот о том, вот то, что уже и свадьба была запланирована, да, и какое счастье вообще они испытывали, и вдруг вот такие события, которые никто не ожидал. Это было, конечно, все неожиданно. Итак, 14-го венчания в церкви Зимнего дворца, и Александра Фёдоровна, сейчас я ее уже буду называть так, не Алекс, а Александра Фёдоровна, и не Ники, а Николай Александрович, то есть полными именами. Они уже и царь, и царица, и они уже, ну, они уже в законном браке. И она пишет своей сестре об этом событии, да, продолжение панихид, только меня одели в белое платье. То есть панихиды по Александру Третьему, это были постоянные действия. Вот. А потом обед в Ванечковом дворце. Самое непостижимое, но правда, это стремительность всех событий, у молодых не было своего угла. Царь и царица такой империи. Вот. И Ванечкам вам...
Тоже ничего удивительного.
Может быть, это да. Тоже никто не знал, но да, это факт. Да? И вот Ванечка вам дворце, вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, хочу сказать, Мария Фёдоровна – это мать Николая Александровича, да? Вот в этом дворце, Евгения Игоревна, им выделили всего 6 комнат. Я всегда вот это думаю...
Много.
А почему не наоборот? Почему бы не Марии Фёдоровне в эти 6 комнат, а весь остальной дворец отдать детям? Ну нет, значит, было так. И Александра Фёдоровна должна подчиняться расписанию, которое было составлено не ею, а вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны. Вот согласитесь.
Уже все как в жизни.
Согласитесь, ну, неестественное положение, да? Ну, неестественное. И даже, знаете, я недавно узнала о том, что вот все драгоценности, которыми владела царица, ну, в данном случае Мария Фёдоровна, она должна передать следующей царице, императрице, да. В данном случае Александре Фёдоровне.
Она не хотела с ними расставаться.
А этого и не случилось.
Вот, даже вот так.
Даже вот так, да. Вот, было...
Отдала.
Положение было неестественно. Но мне, правда, надо еще покопаться, узнать об этом действии немножко пошире. И, знаете, ну и понятно, что высший свет начали просачиваться всевозможные домыслы о вражде двух императриц. Это уже прямо слушайте сразу. Да. Но, однако, хочу отметить, Александра Фёдоровна ни в какой форме ни в письменной, ни в устной, никогда и нигде не позволяла себе как-то задеть свекровь. Потому что, когда читаешь романы вот такого, ну, другого характера, там столько этих выдумок, но об этом свидетельствуют очень близкие люди, которые о их отношениях знали не понаслышке. Но еще раз повторю, что ни свадебного путешествия, ни медового месяца, а только 5 дней, в течение которых молодые вот так побыли друг с другом наедине в царском селе. И царское село, и Александровский дворец, вот он станет для них родовым таким гнездом, потому что в этом дворце родился когда-то Николай Александрович, да, сейчас они провели в нем 5 дней, ну и потом события будут продолжаться. И вот знаете, вот удивительно, какие иногда метаморфозы происходят с людьми. Вот Мария Федоровна, 14 лет она была императрицей. Да?
До... Мать Николая II.
Да, да, да. Да.
Свекровь вот. Александры Федоровны.
И вдруг она решает, что она обязана заниматься государственными делами. Хотя вот те 14 лет... правление ее мужа, она к этим государственным делам не прикасалась. Он к этим делам категорически ее не допускал. Вот в то время она свое место знала, умирает муж, и вдруг она решает, что она сейчас должна ими заниматься. И вот посмотрите опять, какая ситуация такая неестественная. Ники горячо любил свою мать, да, и из тех позиций, что он не хотел ее, ну, как-то там оскорблять или унижать, да, он не ставил ее на место, но единственное, что он ей разрешал делать, это он с ней советовался по кадровым назначениям.
Это уже когда он царем был.
Да,
уже
да,
вот
да.
Не
да.
Ники, а Николай II.
Да, Николай Александрович, да, Николай II. Понятно, что она людей знала. 14 лет она была царицей, вот. Но к другим темам царь Николай Александрович ее не, тоже не подпускал. Вот придворный мир, это была ее отчина, Мария Федоровна. Она там просто была как рыба в воде, вела себя очень уверенно, властно и так далее. И слушайте, и вот здесь она даже не понимает, что она сейчас уже не царица. Вот знаете, как будто бы вот кто-то закрывает этот ум. И она начала подбирать фрейлин для Александры Федоровны. Извините, ей уже перешли все права. Она императрица, понимаете?
Александра Федоровна.
Александра Федоровна.
А не Мария. Александра...
Федоровна.
Да.
Но не Мария Федоровна.
Но не Мария Федоровна.
Да, вот. И она ей подбирает фрейлин. И на минуточку она начинает заказывать ей наряды, которые, конечно, Александре Федоровне не нравились. Она их никогда не носила, ну, никогда не надевала. И посмотрите, и вот на голом месте, что называется. И кто тут виноват? Вот если тебя не просят, ты зачем это делаешь? Тем более такая разница в возрасте.
Ну, мы и же в сами... статусе уже.
И в статусе, да. И вот, вот такие мелочи. Вот мелочи, мелочи, но из этих мелочей вот складывается такая жизнь и картина жизни Александры Федоровны. И знаете, вот это негативное отношение. Мария Федоровна это могла пресечь в любой момент. Любой. И никто бы, знаете, поперек нее уже не действовал. Ну, смотрите, новых фрейлин назначили. Да, по слову Марии Федоровны, а молодым дали 5 дней, в которые они вот были друг с другом, да, и Александра Федоровна этих фрейлин приняла только через 6 дней. Вы не представляете, какой раздули скандал, да как она могла, да как она это смела, и люди как будто бы вот не понимают, что, ну, свадьба была вообще-то. И у молодых ничего нет, вот ни путешествий, ни... ну вот им только позволили 5 дней побыть наедине друг с другом. Представляете, и такой прямо раздули вой, ну как могла.
То есть свободы никакой
нет. Нет, и понимания нет, представляете, ни терпения никакого нет. Ну слушайте, они же были не глупые, они понимали, что она очень молода, что она приехала в Россию, не зная русского языка, не зная традиций, веры и так далее. Ну помогите. Но если вы не можете понять, ну, хотя бы испытайте терпение к тому, что придет время, она всему этому научится. Ну, нет, слушайте, нет. И вот... И люди даже не понимали, что у нее не было комнаты, где бы она могла принимать вот этих фрейлин. Ну вот 6 комнат только во дворце вдовствующей императрицы. И знаете, наверное, мы сегодня, вот сейчас мы начнем, а потом продолжим, потому что я хочу рассказать об одной женщине, и я хочу, чтобы вы поняли, вот в каком окружении жила Александра Федоровна. Это очень такая показательная личность. И потом на протяжении вот Александра Федоровна сама придет к этой женщине, откровенно все расскажет, все в доме удивятся, но ни на секунду их отношение к Александре Федоровне не поменяется, ни на секунду. И хотела бы я рассказать о таком человеке, о Марии Павловне. Вот Мария Павловна – это такая была личность, которая примыкала все высшее петербургское общество. Почему? Мария Павловна...
Фамилия она, какая у нее была?
Ну, они все Романовы.
Романовы.
Да. Угу. Вот Мария Павловна многие годы была вот эпицентром по созданию сплетен, слухов, лжи, дискредитации и царя, но особенно царицы. Она была, знаете, такая, ну, как змея. Она была очень умная, своенравная, до чрезвычайности амбициозная. А откуда вот эта амбициозность и так далее? Она была женой третьего сына царя Александра II. И после его убийства на трон зашел Александр III, да? И Мария Павловна почувствовала свою исключительность. Она жена родного брата царя. Евгения Игоревна, понимаете, кто это? Александр III. У него был родной старший брат, и его звали тоже Николай Александрович, но он умирает. И в силу исторических таких обстоятельств Александр Александрович становится цесаревичем, то есть наследником на престол. И когда убивают его отца Александра II, он становится царем. Вот он, Александр III. А у него следующий брат Владимир. И вот Мария Павловна, она жена вот этого самого Владимира. Но Александр III, он, конечно, вот все эти исключительные претензии ее отсекал сразу. Но он был...
То есть она была жена брата Александра III.
Да. Вот. И ее муж Владимир Александрович был президентом Академии художеств. И знаете, а ее в семье звали Михень. И надо бы когда-нибудь просто взять и прочитать про нее, потому что вот эти царские амбиции, она их преодолеть никак не могла. Но поскольку в России этого не принимали, Александр III пресекал и так далее. Евгения Игоревна, вы не представляете, как она себя вела и как она жила, когда она, например, приезжала в Париж. Ну, царица. Вот это окружение, вот это роскошь, приемы, балы, наряды. И тут вот, если можно так сказать, она оторвалась.
Да, душа отдыхала.
Да. Богемная жизнь, понимаете, мало. И вот мы говорим, когда страсти не умерщвляются вот с помощью Божьей благодати, да, то эта страсть имеет только одно направление. Она растет и растет. Вот в данном случае это была вот эта история с Марией Павловной. Вот ей всего было мало, понимаете? И вот когда дни Александра III были сочтены, мы только что с вами говорили, как он умирал в Крыму, Михень решила, что настал ее час, звездный час, да. Она же видела Алису, принцессу Алису тогда. Ну, понятно, что она была напугана. Ну, вот эти такие мощные такие события. Вот, и она видела, как она скромна, как она одинока, то есть ни русского языка, ничего, никаких у нее там друзей не было и так далее. Вот и Михень решила взять шефство над Алисой у гроба в Ливадии. Но Алиса, совершенно не была безвольной куклой, которую можно было вертеть так или вот как ты хочешь. Она подчинялась только Богу и своему мужу. И никаких посредников, мы это уже можем проследить по всей ее жизни, ей не надо было вообще. И никаких она вот таких подруг не признавала. И Мария Павловна, вот ничего же у Бога случайного не бывает, она первая столкнулась с моральной бескомпромиссностью царицы. Вот ее цельность и вот эта бескомпромиссность, но я бы сказала, что это ее отличительные были вот черты характера. И знаете, и Михень, она ее возненавидела. И возненавидела ее так, как может ненавидеть только разъяренная женщина. И все. И слушайте, с этого самого времени, ну то есть с первых минут практически, да, мы уже говорили об этом, не тот царь, не та царица, а поскольку они были, ну, центром вот там петербургской знати, да, то это всегда и со всеми обсуждалось, и с иностранцами, и с иностранными дипломатами, то есть она, ну, не разбиралась, вот кто. Эти вещи, они в ее, так скажем, салоне обсуждались всегда. Вот это всегда была темой обсуждения. Не то, не так. И знаете, вот просто непостижимые какие-то такие моменты, когда ее супруг, великий князь Владимир, он еще командовал гвардией, он не раз открыто игнорировал распоряжение монарха. И даже есть такое письмо, и мы, по-моему, уже даже как-то затрагивали его, что ну, возмущенный царь, он ему написал, но они же, видите, они вот родные братья его отца. И он, конечно, очень корректно к ним относился, вот как и к своей матери, да, но он написал письмо, что вот в этот раз это не просьба, а это приказ. Он военный человек, и он игнорировал распоряжение царя. А он ведь такой был не один. И знаете, и вот такие прям скандальные истории, их множество. Еще один случай. После спектакля в Мариинском театре царская семья была в своей ложе и в своих апартаментах при самом театре. Ну, трапеза, да, ужинали. Без предупреждения туда входит дядя Владимир и тетя Михень. И еще в сопровождении незнакомых ни царю, ни царице лиц. Ну, ладно, ну, зашли. Ну, можно же поздороваться, там, попросить разрешения, но я не знаю, да. Без этого всего она приглашает своих гостей разделить трапезу. Ну, слушайте, ну вообще непонятно. И возмущенные царь и царица встают и уходят. Вот вам как? Вот это все характеристика этой женщины. И смотрите, в 905-м...
Хамство и наглость.
Не то даже слово. Ну, высший свет вообще-то, да, вот как-то сказать. У меня даже язык не поворачивается. Но вы это все видите, вы все это понимаете. Но вот это проявление ее ненависти, вот как она ее возненавидела, и эту ненависть она пронесла во всю свою жизнь. Вот как это было?
Мстить надо.
Это, да.
И делать гадости.
Да, да.
Гадости.
Очередная гадость. 1905 год. Сын Кирилл. Он нарушил закон и честное слово. Вот знаете, царь и царица, помолвка у них произошла в Кобурге. Мы это помним, да? И там же состоялась свадьба родного брата царицы Эрнст. И тогда еще Ники, он как официальный представитель дома Романовых, ну, был на этом торжестве. Так вот, Кирилл женился на жене брата царицы Эрнста. Она его оставила, а потом развелась с ним. Ну, для династии Романовых это было, ну, совершенно недопустимо. И Кирилл женится на этой женщине. И при этом родители просят, чтобы Николай Александрович, ну, никаких санкций к нему не предъявлял. Понимаете, разве это было возможно? И когда санкции последовали, да, после этого... Ну, она просто как была, как, ну, не знаю, как вот тигрица разъяренная. Вот столько в ней было этой ненависти. И она всегда злорадствовала. И она всегда злорадствовала и по всякому поводу. И тогда, когда рождались девочки. Ну, это был праздник. Вот девочка, да. И даже тогда, когда узнала...
Наследника нет.
А когда узнала о болезни наследника, ну, вы представляете, как она радовалась.
Вот это была радость.
Потому что были такие туманные расклады, ну, ее, видимо, в воспаленном мозге, что их сын Кирилл когда-то мог бы стать наследником престола. Вот так, мать, вот, какие-то фантазии у нее такие болезненные были. И чтобы подтвердить, что у нее такие фантазии были, она, ну, мать, по закону, да, она, царя должна быть тоже православная. И вот она 30 лет неистово пребывала в лютеранстве своем, да, а в 1908 году она переходит в православие. То есть она
это мы сейчас говорим вот о Марии Павловне Романовой.
Да.
Вот, Михень, так называемая.
Михень, да.
Называемая.
Вокруг которой вот все эти сплетни, козни, слухи и так далее. То есть она прямо была эпицентром, да, эпицентром. Ну, а вот этот цесаревич не умирал, да и не умирал. Ну, представляете, какая для нее, да, для нее какая была незадача.
Царевич Алексей.
Да, 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 да. И в своей злобе Михень в своем доме открыто обсуждалась, даже при иностранных дипломатах, возможность свержения слабовольного царя и сумасшедшей царицы. Вот так свое моральное разложение она прикрывала разговорами о необходимости спасения монархии. И царицу она называла не иначе, как «это». Она ее никогда не звала по имени «это». И всячески старалась нанести ей личное оскорбление. Ну и, может быть, последний такой, очень коротко, еще один случай, на котором мы закончим. Я просто хотела бы вот вам рассказать, в каком окружении жила Александра Федоровна. В 16-м году она попросила у Николая II, не будет ли он возражать, если она поселится в Ливадийском дворце в Крыму. А мы знаем, что этот дворец Николай Александрович построил и подарил Александре Федоровне. Это была ее единственная была недвижимость. Вот. Царь возражать, конечно, не стал, но все знали, что
нужно
этот дворец...
Нужно было уехать в Крым,
да,
из Зимнего дворца.
Да.
Подальше. Вот этой всей знати, окружения.
Нет, тут мы не об этом сегодня сейчас говорим, а в том, что Михень, она попросила разрешения у царя, ну а царь, он понимал, что все знают, что этот дворец принадлежит Александре Федоровне, но в любом случае надо хотя бы предупредить, что я еду в твой дворец.
То есть это Михень туда собралась?
Да. Нет.
Что Александра Федоровна?
Нет, Михень.
Михень отдохнуть туда собралась,
да.
Понятно.
И спрашивают у царя. У царя. Mm-hmm. Царь не возражал.
Можно я в вашу квартиру поеду, да?
Поживу в вашей квартире, да. И когда об этом узнала царица и прислала ей телеграмму, возразив удивление, я подчеркиваю, не гнев, не там, а удивление, да, то как повела себя Михень? Она вот всем окружающим, кто там был при ней, да, она сказала, мое достоинство и мои годы не позволяют мне ей отвечать. Вы поняли? Мое достоинство и мои годы не позволяют мне отвечать на подобное обращение молодой принцессы, она уже императрица. Это, слушайте, не по себе, 16-й год уже. 16-й год, и она говорит на подобное обращение молодой принцессы, которую я учила, как держать себя в обществе. Вот, дорогие мои, такие дела, вот такие разломы и разлады в Романовской династии. Вот откуда вот проистекал этот поток зависти, злобы, клеветы на Александру Федоровну. И все ее духовные принципы, вот эта цельность натуры, о которой мы говорили, да, моральная бескомпромиссность, обрекали ее на одиночество, обрекали, по которому она под улюлюканье светской черни все-таки прошла, не согнувшись до конца. И об этом, конечно, наш рассказ будет еще и дальше.
Вы слушали цикл «Царская семья» с экскурсоводом Ларисой Егоровной Хомутовой. Лариса Егоровна, экскурсовод храма на Крови города Екатеринбурга. Продолжение следует.